Глава 6. В первых числах ноября Людовик XII, приняв от миланцев присягу, уехал во Францию. В городе было восстановлено спокойствие, но только наружное. Народ ненавидел Тревульцию за его жестокость. Приверженцы Морра бунтовали, чернь распространяли подметные письма. Те, кто еще недавно провожал его в изгнании насмешками, теперь вспоминали о нем как о лучшем из государей. В последних числах января толпа у Тичинских ворот разгромила прилавки французских сборщиков пошлин. В тот же день на вилле около Павии французский солдат посягнул на честь ломбардской поселянки. На крик прибежал отец ее с палкою. Француз убил старика. Собралась толпа и умертвила солдата. Французы напали на ломбардцев и опустошили местечко. В Милане известие это было искрой, упавшей в порох. Народ запрудил площади с яростными воплями: «Долой короля! Бейте французов! Да здравствует Морро!» У Тревульцева было мало людей, чтобы защищаться против населения 300-тысячного города. Поставив пушки на башню, направил он жерло в толпу и, желая сделать попытку примирения, вышел к народу. Чернь едва не убила его, загнала в ратушу, и здесь бы он погиб, если бы на помощь не подоспел отряд швейцарских наемников. Начались поджоги, убийства, казни французов, попадавших в руки бунтовщиков, и подозреваемых в сочувствии французам. В ночь на 1 февраля возвратившийся из Германии Морро радостно принят был жителями города Кома. Граждане Милана ждали его как избавителя. Леонардо в последние дни мятежа, опасаясь пушечной пальбы, которая разрушила несколько соседних домов, переселился в свой погреб. Как в крепость перенесли сюда все ценное: картины, рукописи, книги, научные приборы. В это время окончательно решил он поступить на службу к Чезаре Борджа. Но прежде чем отправиться в Романию, куда по условиям договора Леонардо должен был прибыть, намеревался он заехать к старому другу Джероламо Мельци, чтобы переждать время войны и бунта на его вилле в Априо, близ Милана. 2 февраля, в день Сретения Господня, прибежал к художнику фра Лука Пачолли и объявил, что в замке наводнение. Миланец, бывший на службе у французов, бежал к бунтовщикам и открыл ночью шлюзы каналов. Во время наводнения соседние каналы вышли из берегов и затопили болотистую местность, где находился монастырь Делла Грации. Фра Лука сообщил художнику свои опасения, как бы вода не повредила тайной вечери. С притворным равнодушием возразил Леонардо, что ему некогда. Но только Пачолли вышел, Леонардо побежал в монастырь. Войдя в трапезную, увидел на кирпичном полу следы наводнения. Пахло сыростью. Леонардо подошел к стене, где была тайная вечеря. Краски оставались ясными, прозрачные, не водяные, как в обычной стенописи, а масляные. Они были его собственным изобретением. Он приготовил и стену особенным способом, загрунтовал ее слоем глины с можжевельным лаком и олифой. На первый грунт навел второй из мастики, смолы и гипса. Опытные мастера предсказывали непрочность масляных красок на сырой стене, сложенной в болотистой низменности. Но Леонардо со свойственным ему пристрастием к неведомым путям в искусстве упорствовал, не обращая внимания на советы. От стенописи водяными красками отвращало его и то, что работа на влажной извести требует быстроты и решительности, тех именно свойств, которые были ему чужды. Необходимые для него сомнения, поправки, бесконечная медлительность работы – возможны были только в живописи масляными красками. Наклонившись к стене, он рассматривал в увеличительное стекло поверхность картины. В левом углу, под скатертью стола, за которым сидели апостолы, увидел маленькую трещину и рядом налет выступающей плесени. Участь тайной вечери была решена. Если самому художнику не суждено было видеть увядание красок, которые могли сохраниться лет 50, то все же не было сомнения в страшной истине. Величайшее из его произведений погибло. Взглянул он в последний раз на лик Христа и, словно увидев его впервые, вдруг понял, как это произведение ему дорого. С гибелью тайной вечери и колосса порывались последние нити, которые связывали его с живыми людьми. Теперь одиночество его становилось еще безнадежнее. Глиняная пыль колосса развеется ветром. На стене, где был лик Господень, облупившиеся краски покроет плесень. И все, чем он жил, исчезнет, как тень. Он вернулся домой, проходя через комнату, где лежал Астра, остановился. «Опять жар?» — спросил учитель. Леонардо наклонился, чтобы осмотреть перевязку, и прислушался к быстрому лепету. «Выше! Прямо к солнцу! Не загорелись бы крылья! Откуда? Как твое имя? Механик? Никогда не слыхивал, чтобы черта звали механикой. Чего зубы скалишь? Тащит, тащит! Погоди, дай вздохнуть! О, смерть моя!» Крик ужаса вырвался из груди его. Ему казалось, что он падает в бездну. Потом опять забормотал: «Не смейтесь над ним! Моя вина! Он говорил, что крылья не готовы! Осрамил я учителя! Знаю о маленьком, о самом тяжелом из дьяволов, о механике!» «И повел его дьявол в Иерусалим», — продолжал больной нараспев, как читают в церкви, «и поставил на крылья храма и сказал ему: если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». А вот и забыл, что ответил он бесу механики. «Не помнишь, Джованни?» Он посмотрел на Бельтрафио почти сознательным взором. Тотчас опять начал бредить. «Солнца нет и не будет. И вверху, и внизу только синее небо. И крыльев не надо. Как хорошо падать в небо!» Леонардо смотрел и думал: «Из-за меня? И он из-за меня погибает. Сглазил я и его, как Джованни». Он положил руку на горячий лоб Астра. Больной затих и задремал. Леонардо зажег свечу и погрузился в вычисления. Для избежания ошибок в устройстве крыльев изучал он механику ветра, течений воздуха по механике волн. «Если ты бросишь два камня одинаковой величины в спокойную воду», — писал он в дневнике, «то на поверхности образуются два расходящихся круга». Спрашивается, когда один круг, расширяясь, встретится с другим, войдет ли он в него и разрежет, или удары волн отразятся в точках соприкосновения под равными углами. Простота, с которой природа решала эту задачу механики, пленила. «Отвечаю на основании опыта», — продолжал он, — «круги пересекутся, не сливаясь, не смешиваясь». Сделав вычисление, убедился, что математика оправдывает естественную необходимость механики. По знакомой остроте и ясности мыслей предчувствовал, что приближается к великому открытию. «Посмотри, как ветер в поле гонит волны ржи, как они струятся одна за другой, а стебли, склоняясь, остаются недвижными. Так волны бегут по недвижной воде. В чем можешь убедиться, бросив соломинку на круги волн и наблюдая, как она колеблется, не двигаясь? С волнением чуял он связь между двумя разными явлениями. Неоткрытый мир познания между трепетными соломинками, одной на рябе волн, другой на ответно звенящей струне. И вдруг внезапная, как молния, мысль сверкнула в уме его. Один закон механики, и здесь, и там. Как волны по воде отброшенного камня, так волны звуков расходятся в воздухе, пересекаясь, не смешиваясь и храня средоточием место рождения каждого звука. А свет? Как эхо есть отражение звука, так отражение света в зеркале есть эхо света. Единый закон механики во всех явлениях силы. Единая воля и справедливость. Угол падения равен углу отражения. Он чувствовал, что снова страшно близко, как еще никогда, заглядывает в бездну. Он знал, что это открытие, если будет оправдано опытом, есть величайшее в механике со времен Архимеда. 2 месяца назад, получив от мессера Гвидо Берарди письмо с известием о путешествии Васко да Гама, который открыл новый путь в Индию, Леонардо завидовал. И вот теперь он имел право сказать, что сделал большее открытие, чем Колумб и Васко да Гама, что увидел более таинственные дали нового неба и новой земли. За стеной раздался стон больного. Художник сразу вспомнил свои неудачи. Разрушение колосса, гибель тайной вечери, глупое и страшное падение астра. Неужели, думал он, и это открытие погибнет так же бесследно, как все, что я делаю? Неужели вечно буду я один с мечтою о крыльях? Но эти мысли не заглушили в нем радости. Пусть один, пусть никто никогда не узнает. Я знаю. Такое чувство силы и победы наполнило душу его, как будто крылья, которых он жаждал всю жизнь, подымали его ввысь. Ему стало тесно, захотелось неба и простора. Выйдя из дому, направился он к соборной площади.